Сегодня я буду говорить о том, что семья и мир. Слово «семья» оно настолько знакомо всем, что как бы пройти мимо этого слова ну, никак невозможно. Мы его знаем. И в каждой стране свои обычаи, в каждом народе что-то свое, как, какая должна быть семья, какой должен быть муж, какая должна быть женщина, вернее, жена. Но я хочу начать с того, что у меня троюродная сестра, она всю свою сознательную жизнь проработала в ЗАГСе. Она продолжает работать. Сейчас она в Центральном ЗАГСе работает. И она говорит, мы как-то с ней встречались, и она рассказывала. Я говорю, ты не хочешь пойти на пенсию? Она говорит, слушай, мне стыдно признаться, но это такой бизнес. Я стою и смотрю, думаю, какой? Она говорит, ну, во-первых, выездные церемонии. Это такая красота. Говорит, побольше бы их бы было. А я говорю, слушай, так, стоп, давай расскажи, как ты лучше. Она говорит, ты знаешь, люди потеряли ценность, поэтому сейчас столько браков, как никогда. Если раньше, допустим, 1000 браков в год было, то сейчас, говорит, их не сосчитать. То день Валентина, все пытаются в день Святого Валентина прийти. То есть ценность – это Валентин. Любим, не любим, главное попасть в день Валентина. Странные люди, разные бывают люди. Некоторые приезжают и начинают мне рассказывать, как я должна церемонию проводить, что они будут свои ковры ложить, все. Но за это мне платят. И я соглашаюсь на эти ковры, которые они выкладывают сами. Но она говорит, самое такое, знаете, меня впечатлило, была одна церемония, когда было 10 человек стояло. Это в Центральном ЗАГСе, если мы знаем, по скоростному трамваю. 10 человек стояло, и когда подошла мама, одна и вторая мама, то есть родители, и попросили, а можно, когда вы перед тем, когда начнете церемонию, можно мы что-то скажем? И говорит, я посмотрела на них, ну бедненькие такие, и людей маловато, ну пусть поговорят, может это им будет еще поднимать настроение. И говорит, я никогда не думала о том, что это будет для меня праздник они сделали. Это для меня было такое невероятное. И когда все зашли, я сказала уже расстелить этот рушник, подходят они, все. И мама показывает мне одна, вторая, становятся родители. Они понимают Библию. И просят, дети, разрешите, мы вас благословим. И они начали благословлять этой Библией, покрывая им голову, они молились. Все этих 10 человек стали вокруг, на колени, и они благословляли эту семью. Она говорит, да я стою, у меня все трусится. И я думаю, Господи, что это происходит со мной? И она говорит, я такой церемонии за всю свою историю служения, то есть где бракосочетание, я не переживала. И она говорит, я ее запомнила навсегда. Я видела разные, вертолеты видела на выездной церемонии, чего я только не видела. Но потом она сказала такую одну вещь мне. Говорит, когда у них сотрудник заболел, и она села, там отдел брак, есть отдел бракосочетания, когда они выходят, и отдел разводов. И она говорит, я прозрела. Я обычно всегда сидела там, где рождаемость записывает, но я мало на разводах сидела. И есть такое положение, что если до года и они не нажили никакого имущества, то можно развестись через ЗАГС. И она говорит, 50% тех, которые расписались в этот же год и развелись. И она говорит, я обязана была задать вопрос и спросить, причина, почему вы разводитесь, или может вам время на примирение. Слушайте, один говорит, сидят пары, говорит, мы не сошлись с характерами. Второй вопрос задает она, а вы почему решили развестись? А вы знаете, что у нас нет общей точки соприкосновения. Она говорит, я себе сразу какое-то время сидела. Но была одна пара, которая меня вообще впечатлила так, что я точно так же, как и та Библия, которую благословляли, так и эта пара. Думаете, что они сказали? Меня, моя жена, с которой я приняла решение жить, обманула. Я решила развестись. В чем же обман? Говорит, я очень люблю длинные волосы. И когда мы встречались, я ее спросила, это твои волосы? Она сказала, да. Вы представляете, через 4 месяца я обнаружила, что она нарастила их. Она меня обманула. То есть он влюбился в волосы, там точки не было, там они оказались непонятно как. И вы знаете, она говорит, когда они про волосы сказали, я никогда бы не подумала. Я говорю, так подождите, а она сидит, да, ну вот смотри, так раскинула, ну вот смотри, они скоро могут и такие стать. Он говорит, не-не-не, ты меня обманула. То есть вот на чем строятся иногда семьи. Почему они не имеют такого фундамента, который должен быть? И самое интересное, когда мы просматриваем вот сейчас, почему мир и семья. В мире столько всего интересного происходит. Перед тем, как создать семью, психологам приходят, гороскопы берут, нумерологи берут, высчитывают, чтобы козлик сошелся с белочкой, а белочка там с рыбкой. И всякие такие вещи происходят. И люди даже не думают, они не смотрят на свою внутренность, что они хотят быть счастливыми. У них совершенно другие понятия. И потом приходят эти белочки с козликами и говорят, мы не сошлись, потому что правильно, козлик на земле, хоть белочка, там она на дереве. Разные, конечно, о чем можно, совместимость, конечно, никакой. И вот, вы знаете, меня впечатлил этот разговор с ней. И сегодня каждый пытается выстроить, какая должна быть семья. Я буду себе говорить. Когда я решила выйти замуж, мама встречалась с парнем. Мама говорит, Аня, я тебе говорю, не выходи, у него семья алкоголиков. Он такой же будет. Послушала маму. Потом сижу, ладно, не буду я уже с этим встречаться. Все. И вот так, знаете, родители подбирают. Иногда подружки советуют. Иногда сядут и там погадают. Свет мой, солнышко, скажи, за кого же мне выйти замуж? Но все-таки подсказки идут разные. Но если честно посмотреть и глубоко, то Бог создал семью. И начало семьи – это Божье. И сегодня на церкви огромная, преогромнейшая ответственность за эти семьи. Во-первых, мы можем как церковь молиться. Во-вторых, мы можем говорить людям, какая должна быть семья. В-третьих, Бог создал семью, и без Бога ее просто сотворить невозможно, как бы мы этого не хотели. И обидно, как говорил в одном высказывании, за народ. Люди те, которые прошли мимо того проекта, который создал Бог. Люди те, которые прошли мимо, и они не познали, какая должна быть церковь, они сегодня, я не скажу, они счастливые. Они просто, может быть, многие живут по каким-то принципам. Знаете, я знаю одну семью в селе, которая говорит, я живу, Николаевна, по одному принципу, потому что у меня пятеро детей, и я должна терпеть. Понимаете, вот дети, все, да, это хорошо, надо, но терпеть семья – это рай. Но рай бывает там, где есть Бог. И многие, когда создают семью, они рисуют себе картину. Какая она должна быть? Муж должен любить или жена должна любить? Муж должен меня слышать, зарплату отдавать? Муж должен дарить мне цветы, любить мою маму? Муж должен, семья – это уют. Муж должен быть стеной. И самое интересное, что к мужу больше требований. И когда вот это слушаешь, думаешь, ну и в Библии вроде бы больше требований. Хотя ты забываешь, что ты часть своего же мужа. И когда мы, люди, это забывают, приходят первые конфликты. Сейчас, секундочку. Я хочу сейчас все-таки напомнить, что Библия говорила о том, какая должна быть семья. И очень ярко и красочно говорится в 9 главе Экклесиаст. И здесь описывается. «Наслаждайся жизнью, женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, каким ты трудишься под солнцем». Слушайте, Бог говорит, «Я тебе все дал». Прими и просто наслаждайся тем, что ты имеешь. Наслаждайся детьми, наслаждайся женой. Но вы знаете, наступает такой период, когда букетный период после свадьбы заканчивается, а быстро привыкаем и мужчины, и к женщине, к чему-то хорошему. И пока еще детей нет в семье, муж больше внимания кому отдает? Жене, а жена мужу. И они оба вроде бы счастливы. Женщина чувствует, что она женщина, мужчина чувствует, что он мужчина. Но откуда ни возьмись, Матфея пишется, охладевает любовь по какой-то причине. Пришло беззаконие. И Библия говорит, я сейчас прочитаю и дальше поделюсь словом. 24 глава там пишется, по причине умножения беззакония у многих охладевает любовь. И эта любовь начинается с маленьких конфликтов. Я хочу вам сказать, самый распространенный конфликт в моей жизни, я буду говорить себя, это матриархат. Я вам хочу сразу сказать. Пока я не была замужем, было вроде бы все хорошо. Вышла замуж, и я рисовала себе картину, какой будет у меня муж, как я буду с ним жить. Но когда я вышла замуж, я сразу захотела. Банк – я, главное в доме – я, кошелек весь у меня – слово последнее за мной. как я скажу, так должно быть. Что мужчины в это время? Некоторые сопротивляются, пытаются все-таки удержать свою власть в доме мужчины. А некоторые обылиху-тиху. Хочешь? Знаете, как вот я выкопаю картошку за неделю. А тут говорит, женщина говорит, а я за два дня, ну и копай. Ну, захотела власти, бери. И, знаете, муж такой вырастает, я уже как-то говорила, котик. Вот он привык быть котиком в доме. Потом, когда нам все это надоедает, мы хотим увидеть льва. А лев уже все, он уже даже муркать перестал, не то, что его заставит рычать. Он же не хочет этого, потому что привык к тому, что он может полежать. Ну, ты же хочешь быть с печатью круглой. Вот и ставите печати. Они там с твоей подписью. А еще уже, когда мужья, знаете, мы их забиваем под плинтус. И когда приходит проблема, знаете, как свет включишь, а таракан шмык туда, как плинтус, и попробуй оттуда выковырять. Нет, он не вылазит. Мужчин не выковыряешь оттуда. Я вам сразу говорю. У меня есть такая семья одна в Пустоваровке. Они приходят в церковь, и вот жена всегда говорит, я ему отдала всю власть. Я сказала, деньги у тебя, вот как ты скажешь, так и будешь. И тут мы с мужем заходим в дом к ним. Решаем посетить их. Она говорит, закрой рот, я тебе сказала. Все, матриархат вроде бы исчез, но власть никому не отдана. И он сидит и говорит, ну вот это так, вот это всегда так. Короче говоря, мужчине уже сложно принять. После того, как мы были военачальниками, ты даешь мужчине права, говоришь, ты имеешь право, но голос зала все время напоминает, кто в доме хозяин. И я хочу сказать, это одно из таких серьезных вещей, когда появляется конфликт. Я сейчас буду говорить о конфликтах, а потом о хорошем. И второй такой конфликт незаметный, когда в доме муж что-то сказал, жена не услышала. Или наоборот. Жена сказала, муж не сделал, вынеси мусор. Ну, он не вынес. Через две минуты она хватает кулек, несет. Потом спрашивает, а мужа не обращает внимания ни на что. И вот такая, знаете, период, ледниковый период в доме наступает. Люди замолкают. Это самый страшный период, можно сказать. Потому что я точно такое же пережила в своей жизни. Я приняла решение. Я не буду с ним разговаривать. Он меня не услышал. Ну, не будем, так не будет. А когда ложимся спать, я такой рулик скрутила, разделила. Хорошо, если есть другая комната, можно уйти, если одна однокомнатная квартира. Ну, вот так. Еще такое, знаете, хорошо, что не кирпичную стену выстроил. Разделил, и все. И не трогай меня, и не дыши, и вообще в мою сторону не смотри. И проходит какой-то период. Вы знаете, это больно ударит по семье. Сразу хочу сказать. Кому-то одному это молчание надоедает, и он идет туда, где много, его будут слушать, где ему будут говорить. Есть такой пример хороший этому. Ледниковый период в доме, вроде бы люди все в доме есть, и отопление есть, но холодно. И вот молодой человек решил, я выйду, пройдусь. Вышел, идет себе, змея лежит, а на улице декабрь месяц, змея лежит, и таким голосочком, слушай, возьми меня, согрей. Он говорит, ну ты же змея. Ну тебе холодно и мне, ну возьми меня, согрей. Ну ладно, положил за пазуху. Согрел ее, сам согрелся. И тут страшная боль. Он говорит, что ж ты меня ужалила, я ж тебя грела. Он говорит, а ты что, не знал, что я змея? И вот приходит вот такое искушение, и этот грех обязательно укусит. Вместо того, чтобы начать говорить, садиться за стол переговоров, говорить друг другу то, что мы отдаляемся друг от друга и позволяем змеям просто кусать. Еще один конфликт, который часто приходит в семье. Снова говорю только из своего примера жизненного. Пошла к соседке, подружке, посмотрела. Муж пылесосит, кушать готовит, стирает, убирает, все. Пришла домой, думаю, как же начать говорить, чтобы не прямым текстом сказать. Я говорю, знаешь, такие мужья хорошие есть, умеют пылесосить, кушать готовить, ну все-все умеют. Говорю, и прямо порядки такие, ну, жена как королева, имени не называю. Я понимаю, я вижу, муж не даст соврать, он же живой рядом. И вижу, моего мужа гнев поднимается от этих сравнений. Слушайте, это страшная вещь. Это, хочешь обидеть мужа, начинай его сравнивать с соседским мужем. Слушайте, и это тоже приводит к конфликту. Не просто, знаете, это своего рода зависть. Вот ты позавидовал, пришел. А зависть это как проклятие, оно ложится, ничего хорошего от этого, вообще ничего хорошего не приносит в нашу жизнь. И Бог, когда мы вот смотрим на все эти обстоятельства, мы еще больше понимаем, что Людям нужен Бог, семьям нужен Бог. Без этого никуда. Еще маленький о маленьком конфликте, но он может быть и большой для кого-то. Это когда в семье появляются дети. И дети, это же мы готовы для них все сделать. И когда появляются дети, между мужем и женой появляется конфликт. Жена где-то больше пожалел, муж хотел дисциплины. Потом жена хотела дисциплины, муж пожалел. И дети вырастают, они видят, они начинают манипулировать этим. Я хочу рассказать и одну историю. Один молодой человек учился в институте в НАУ, и семья очень зажиточная, они хорошо стояли на ногах, и папа мог позволить сыну все. И вот он сказал: закончишь институт, я тебе куплю машину. Мама немножко спорила, что еще рановато. А мама была верующей, она сказала: слушай, давай я хочу подарок первое дарить. И они купили Библию, заказали, там с золотой надписью, миную, Владимир, это тебе, там, в общем, сын, все для тебя. И даже ничего не подозревая, он приходит и ложит на стол диплом, и все обрадовались. И мама берет Библию, и с папой подходит, говорит: сын, мы хотим благословить тебя, подарить Библию. И первая реакция была такая: Библия упала, то есть он ее кинул. И сказал: неужели вы не могли что-то подороже подарить? Не знаете вы моей мечты? Слушайте, у людей есть требования, есть завышенные требования. Когда вот такие приходят завышенные требования, теряются и взаимоотношения, и конфликт разрастается. Сын ушел, но он уже бизнес имел на это время. И когда через 2 года папа умер, он пришел туда, то есть как бы похорона, и эта Библия лежала. Мама ничего не сказала, но когда он открыл эту Библию, там лежал чек на купленную машину. В тот же день он просто до конца не дождал, терпения не хватило. И ключи все от этой машины уже там лежало. Слушайте, вот такие конфликты делают родители врагами с детьми, потому что завышенные требования. Да, есть требования, которые каждодневно надо выполнять, восполнять нужды, скажем так, жене, жена мужу, это утром встали, это общее, покушали, на работу. Но иногда есть требования, которые жена выставляет мужу, а муж жене. Женщина, она же романтик. Представьте себе, женщина говорит 8000 слов в день, а муж 4. И когда муж не всегда что-то говорит жене, представьте, у него просто запас закончился. У него только 4000 слов в сутки, он может сказать. И когда он молчит, обижаться не надо. Он просто молчит и думает, как пережить это. Еще 4, да, когда у меня муж любит, когда у меня 8000 слов, и этих 8000 слов я хочу этот запас в течение не дня, а 2 часов выдать, он говорит: ну ты фантазер. Все, я не обманываю, я правду говорю, муж сидит рядом, он говорит: ну ты фантазер, тебе только стихи писать. То есть, и слава Богу, что вот такие есть требования друг к другу, потому что жена, она... Мужу достаточно, чтобы жена ходила туда-сюда. И снова я только себя говорю. Я говорю: Леня, ты так молчишь долго. Вот мы вдвоем в доме, он мне говорит: так главное, чтобы ты ходила туда, я вижу, что ты есть. Мне этого достаточно. Мужчины такие, им достаточно этого. А женщины, они романтики. Им мало того, что муж только лежит или ходит туда-сюда. Они хотят в кино, они хотят цветы, они хотят комплименты. И женщины, конечно, их можно с цветами сравнить. Это такой цветочек, который, знаете, запыляет все любовью своей, пытается все. Мужчина — это добытчик такой, знаете, сила в доме. И как кактус иногда вот такой сидит. Но, слава Богу, эти потребности есть. И попробуйте их не восполнить. Попробуйте. Недавно была у нас в одной сестры в церкви день рождения. И она спрашивает: муж, что ты мне подаришь? Он говорит: лучше подарок — это я. Ну, это зачастую так говорят мужчины, чтобы не обидеть, когда у них в кошельке 2 копейки. В наше время можно, как она говорит, хотя бы скворечник сделал, уже скоро зима, я люблю птичек кормить. Ну, то есть, и у них вышел конфликт. Я вам говорю серьезно. Она обиделась, и она говорит: все, Николай, я хочу прийти к вам посоветоваться. Я говорю: что? Я на Нычкина собирала денег, я еду себе подарок, типа от него куплю, скажу, что это я помогла тебе в этом деле. То есть, выручила, купила тебе, от тебя себе подарок. Ну, то есть, всякое бывает в жизни. Но я хочу сказать такую вещь, что у дьявола еще огромный опыт. Тысячелетний опыт. И он настолько припудривает мозги людям, какие-то не придумывали психологов, ничего. То, что происходит сегодня в мире, это однополые браки. Сколько людей страдает, родители. И в Библии написано: Бог не создал Адама и Адама. Он создал Адама и Еву. Но они прогрессируют, они просто развиваются с такой силой. Вроде бы я знаю одну семью, которая живет так, но там две женщины. Я знаю эту семью. И я просто когда, я даже беседовала однажды с ними, и когда я начала говорить об этом, ну слава Богу, вроде бы люди разобрались в этом, но всегда будут подкидываться вот такие самые, ну, самый неудобный момент для нас, вот какие-то разочарования. И сегодня одна женщина сидит и говорит: «Слушай, у меня такой муж хороший, ну такой хороший муж». И говорит: «Просто я живу как у Бога за пазухой», она говорит. «А как же тебе удалось добиться до такого?» Она говорит: «С чего было, с того слепило». То есть она говорит: «Да будь как пан», говорит, «довольствуйся тем, что ты имеешь». Ну, нам же хочется больше. На днях у меня был такой разговор, и у нас есть такой, я могу открыто сказать, один брат скорибкий, у него есть жена. Он сказал, до этого они жили все время в блуде. И он говорил ей: «Я тебе ничего не должен». А она ему отвечала: «Хочешь кушать? Я тебе ничего не должна». На кухню и вперед. То есть пока они не привели в порядок взаимоотношения с Богом, у них конфликт в доме. Он только, знаете, как снежный ком. Рос, рос, и иногда сваливался на голову, снова новый наращивался. И сегодня Господь говорит каждому из нас. У Бога огромные-огромные планы. И Бог сегодня, истинная любовь, она способна вытеснить эгоизм, вытеснить жадность, потому что за жадности тоже страшные конфликты в доме, вытеснить вот этот мучительный гнев. Я бывали такие дни, я даже не собиралась там кричать, ничего, ниоткуда он, знаете, раз, поднимается этот гнев. Так вот, если Бог внутри нас, то этот гнев он вытеснит, злобу вытеснит, зависть вытеснит. Он имеет свойство вот просто убирать все инородные духовные тела, которые находятся внутри у людей. И я хочу сказать, если Бог любит людей, а люди любят Бога, и люди ищут Господа, они должны быть ответом для многих людей. Потому что Бог говорит: «Вы свет миру всему». Там, где Бог проходит, там освещаются люди тем, чему учит Господь. И я хочу сейчас... Хотела еще сказать, что делает гнев. Притча 15 глава, с 1 по 2. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгивает глупость». И я говорю, все примеры, они живые и реальные. Буквально недавно один человек мне звонит, это тоже человек верующий, и говорит мне: «У меня муж глухой». Я с ним разговаривала, что я иду в поликлинику, а он мне одел аппарат. Я ему принесла и кинула этот аппарат. Он говорит: «Я не заметила, как он одел». Я продолжаю возмущаться, говорю: «Пенек глухой, сколько ни говори, ты не слышишь». И тут он выходит, говорит: «Кто я такой?» Понимаете, мы должны думать, что мы говорим. Говорит: «Кто я? А ну повтори». И не до вечера там такая, конфликт был серьезный. Наши слова, они имеют огромную силу. Мы ими или благословляем, или проклинаем, или даже сами себе создаем вот такие конфликты в доме. Да, в любви всегда есть риск. Иногда мы говорим: «Ну вот так, конечно, вышла замуж, и не всегда мне повезет, сюда». Но если ты пришел к Господу, не надо бояться. Не надо бояться идти туда, где ты можешь получить ответ реальный. И я помню, как еще в центре реабилитации, когда... Один парень был у нас, и он пришел и говорит: «Слушайте, я вот это думаю, моя жена гуляет, если я ей прощу, как вы думаете, а если я пройду реабилитацию, приеду, скажу: я прощаю тебя, она меня простит?» Я говорю: «А ты ее простишь? Она тебя скорее простит, а ты ее простишь?» Это высшая любовь, высший пилотаж в христианстве, когда мы прощаем. Простил — твоя любовь, она сильнее стала. Простил — твоя любовь еще умножилась, она сильнее стала. И любовь — это как кислород для легких и пища для тела. Не вдохнешь. Когда любви нету, человек, ну, он, мало того, что он одинокий всегда, чувствует это одиночество. Но это кислород. Как, я помню, когда я влюбилась, это первая любовь была у меня. И мама говорит: «Вот если в 12 часов не зайдешь домой, гулять не пойдешь». Вот я до последней минуты, я дышала этим временем. Я думаю, что многие из нас переживали вот такие вещи. И когда охладевает любовь, она имеет причину. Там приходит грех, там пришло беззаконие. Я сейчас хочу прочитать одно место Писания. Я сейчас хочу открыть книгу Неемии. И я немножко расскажу эту историю. Я знаю, что многие знают, потому что мы читаем не раз Библию, мы перечитываем. Но я хочу, чтобы мы через эту историю посмотрели, как вот через призму семьи, на эту историю через призму семьи посмотрели. И там пишется, что Неемия был слугой, он был на черпе, с первого, там первая глава, с третьего стиха, где он узнает, что приходит брат и рассказывает, что рухнуло, что Иерусалим, сожгли стены, разрушены были врата, убитые были люди, оставлены была только часть людей, те, которые должны были за виноградниками смотреть и, ну, слугами быть у тех, кто завоевал. Его реакция была та. Он не паниковал, он встал перед Богом на колени, и он начал молиться. Он говорит: «Господь, да, этот народ согрешил, да, Боже мой, этот народ сделал что-то неправильно, но Ты обещал, что когда Твой народ будет молиться, будет каяться в этом, то Ты его не оставишь». Это похоже, знаете, начало конфликта в семье. Начало конфликта в семье. И прежде чем я начну дальше говорить, я хочу еще одну историю рассказать. У каждого конфликта может быть классный конец, как в сказке «Добро побеждает зло», а может быть трагический. И я хочу сказать, недавно, ну, в прошлом году одна семья очень поругалась, и они, верующая семья, и они решили восстановить. Они поехали в Карпаты, сняли домик, и там жили, в этом домике. И вот вечером они решили пойти погулять и еще раз поговорить о той проблеме, которая пришла в дом. И растопили камин и ушли. Приходят, камин не горит. И у них первый раз жена хотела что-то сказать, обвинить, наверное, мужа, муж жену. И они первый раз приняли решение как-то найти этот выход. И они вышли на улицу и начали смотреть там, где горит, где идет дым. Они зашли в одну комнату, и там была одна верующая семья, отдыхала. И они говорят: «Там мы эти угли вам дадим». Принесли, кинули, разжегся огонь. И она говорит: «Вы знаете, я вам хочу сказать, помолитесь Богу. Бог разжигает огонь любви. Придите к Богу, Он зажигает, Он не даст потухнуть даже этому дымочку вашему». И вот это вечер, который подвел в такую красную черту их жизни. Они помирились, они приехали, эта семья благополучно живет, они еще родили ребенка. И слава Богу, на их пути были еще и люди, те, которые Богу верили. И подсказка, что Бог разжигает огонь любви, они приняли как пророчество свою жизнь. И вот я возвращаюсь к Неемии. Это похоже на семью, которая разрушилась, и кто-то еще имеет надежду и начинает молиться. И это хорошее время, когда мы можем узнать, что мы не одиноки в своей трагедии, в какой-то проблеме, а Бог с нами. И дальше говорится, о том, что 2 глава, 8 стих, там пишется, и он просит, что своего царя, который дал ему право поехать к этому городу, чтобы он попросил, чтобы в каждом городе, где они будут приезжать, будет, ну, скажем так, будет мэр, который подойдешь к нему, он скажет: «Я тебе стройматериалы дам». И он настолько расположил, я верю в то, что Бог, эта молитва расположила сердце и царя. И царь дал, то есть добро, что будут ему помогать. Но вы знаете, что меня впечатлило? И письмо к Асафату, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне древо для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить, и дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. Почему я сказала, что я хочу, чтобы это было как прообраз семьи? Представьте, Иерусалим – это семья. Врата – это сердце, и стена – это ценности семьи. Это ценности семьи. Там показывается, все ценности семьи были разрушены. Врата – это наше сердце, тоже разрушено. То есть пепел везде стоит. Но он молился Богу, и Бог расположил всех тех людей, которые должны были ему помогать. И никто не отказал ему в этом. Но мне, знаете, было приятно то, Библия говорит в книге Неемия, 3 глава, 1 стихе. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Миа осветили их до башни Хананела. Слушайте, первые священники встали. Церковь – это то, что может сохранить институт Божьей семьи. Если нарушится институт Божьей семьи, это погибель для всей страны, для Украины, как для страны, потому что чистоты семьи нет, правды нет Божьей, истины нет. Поэтому я говорила, что на церкви огромная ответственность. И здесь священники трудятся. Будут такие там описываться, которые пытаются и войной идти, и смеются над ними, и подножки ставят, чтобы только не, они не отстроили. Будет так и в любой семье. Будут люди, я знаю, когда есть семья, которые, ну, они живут сейчас, ну, так живут, можно сказать, решение у них еще не принято. Там все время родители решают за них, жить им или не жить. Они вроде бы пытаются отношения выстроить, тут же родители влезли, тут же мама со своим властным голосом говорит, он тебе не тот подарок. А Бог говорит, когда мы смотрим муж на жену, а жена на мужа, мы должны смотреть как на подарок от Бога, на как благословение, которое Бог дал, и довольствоваться этим. И вот у них так, то они строят, то они не строят. И однажды мама им сказала, все, чашку, которая разбилась, не склеит. Да, чашка – это то, что сделали люди руками. Но мы-то не просто слеплены, как чашка. Нас Бог создал. И для Бога, который животворит, который воскрешает с мертвых, ничего не стоит. И вот они, несмотря ни на что, абсолютно в Неемии пишется, строят эту стену. Люди разные, будут говорить разные, будут каждый своей колокольни свою теорию воздвигать. Но меня радует одно. 6 глава, 15 стих, там пишется, стена была совершена в 25-й день месяца Элула, 52 дня. Слушайте, 52 дня, и стена была построена, то есть ценности были уже построены. Были построены врата, то есть сердцевина. Если разрушены взаимоотношения, нарушены ценности, враг приходит и только топчет. Там были обгоревшие камни. Но эти камни они построили, оно стало целостным. Сегодня Бог обращается к тем людям, у которых, возможно, есть какие-то неприятности в семье. Что-то ценность в чем-то потеряла. Но у нас-то в церкви мы знаем Бога, мы знаем ценности Бога. Бог сотворил нас по своему подобию. И Он пытается каждому помочь. Он не хочет, чтобы церковь, на которую Он полагается, чтобы она была светом и солью, она просто исчезла с земли. Как то, что многие семьи исчезают, так и не узнав, что такое до конца счастье. И Слово Божие говорит, что может иногда придется кому-то год выстраивать, кому-то 20 дней, кому-то 52 дня надо будет это делать. У Бога есть свой принцип. Тот, кто обращается к Богу за помощью, он ее получает. И все, о чем я говорила, вот это, оно касается и церквей особенно. Когда мы читаем Откровение, 3 главу, там послание к семи церквям есть. И там есть одно послание к Лаодикийской церкви, где сидит народ Божий, который молится, который славит Бога, который кричит «Аллилуйя». Но и сразу же идет место Писания. Говорится, «И все стою у двери и стучу. Если кто услышит, то есть отворит, я войду». Проблема была в том, люди перестали слышать. Они верующие, но люди перестали слышать. А он не может зайти с ноги, дверь открыть. Он говорит, если кто, я зайду, то есть и помогу. Сегодня вот эта дверь, если закрыта, Бог не сможет исцелить, Бог не сможет взаимоотношения выстроить, Он не сможет просто подарить то счастье, которое мы ищем всегда. Все мы, и мужчины, и женщины, когда принимают решение жениться, они хотят жить в раю. Они хотят видеть самых прекрасных жен и мам. Мужья пытаются это делать, но если у них не получается, значит, есть то, где тебе дадут ответ. Господу, молитва, пост, обязательно получишь ответ. Если это люди неверующие, а ты можешь им посоветовать, не молчи. Не молчи, просто эти люди идут в погибель. Если ты промолчишь, тебе не придется стоять, и они не будут рядом с тобой славить Бога, там, в небесах. Я хочу сказать, Только Бог зажигает огонь. Если Бога, семья – это Божий план, то что бы ни происходило, нам надо только принять его. И все будет так, как Бог сказал. А Бог говорит: не оставлю, не покину, я буду всегда с вами, я указывать вам буду путь спасения, я отменю всякий приговор в вашей жизни. Даже что бы там ни происходило, все равно я выведу вас на то пространное место, где вы будете успешны. И прощать, как я говорила, это наивысшая степень любви. Она – это ключевой момент в жизни каждого. Обижать будут, может быть, и один день, и два дня, и три дня, а твое дело прощать. Все. Простил, значит, ты выиграл победу. И любовь – это, как я говорила, способность вытеснять. Мы должны, как народ Божий, помочь, кто еще не знает, как это сделать, вытеснить все то, что сегодня воруют. И чтобы каждый человек, он узнал, что такое счастье. И дай Боже нам, когда будут подниматься наши дети, будут расти наши внуки, чтобы мы рассказали об этих ценностях. Потому что их нигде не прописали ни один психолог, ни один нумеролог. Они прописаны только в Библии. И если мы сегодня их знаем, мы можем нашим внукам, детям, сыновьям, дочерям просто помочь быть счастливым в этом мире. Чтобы никто не смог похитить это счастье. И чтобы они, прожив там несколько месяцев, пришли и рассказывали: мы чужие, мы не сошли с точки соприкосновения, наросшие волосы, что-то еще там не приросло туда, куда надо. Чтобы наши семьи это были богатые семьи. Ведь христианская семья – это особые семьи. Дети, познавшие Бога с детства, они могут родить таких же детей себе, которые будут познавать Бога, и они могут распространять вот это Царство Божие, в котором есть счастливая семья Божия. И я сегодня особо хочу, чтобы ни одно орудие, как написано в Библии, оно не смогло, орудие дьявола, украсть мир Божий. Чтобы никто не смог похитить у нас то слово истины, которое Бог дал нам, чтобы мы были счастливы в этом мире. Чтобы молитвы, которые мы молимся перед Богом, она всегда принималась. Чтобы ответ приходил незамедленно. Но одно есть условие. Если Бог, мы откроем место Ему в сердце. Чтобы не было так, сидит семья Божья, а Бог за дверью, а Бог за окном. И только подсматривает. А они решают после молитвы. Выходит масса людей и говорят: у меня такая проблема, у меня зять бьет, у меня невестка не понимает, а у меня то, а у меня то. А он продолжает стучать, говорит: подождите, только запустите меня, все, проблемы сейчас будут решаться. Я проконсультирую вас, потому что любовь даю я есть любовь. И если потухла любовь, я ее зажигаю. И там, где я, там будет счастье и благословение для каждой семьи. Поэтому я благословляю вас, дорогая церковь. Благословляю себя, потому что у меня тоже есть сын, есть внук. Благословляю каждого из вас. Если вы сегодня знаете, как быть счастливым, не молчите. Подарите это счастье. То есть придите и скажите: Бог хочет быть твоим покровом. Бог хочет подарить тебе счастье. А я только могу тебе подсказать, где его можно взять, где его открыть. Это Библия. Мы живая Библия. Мы живые свидетели. У нас есть и негативные стороны. Но у нас есть то, что мы можем сказать. Я не говорила о всех негативных сторонах своей супружеской жизни. Но я знаю то, что уже больше 30 лет я счастливая жена. По той причине, потому что муж и я, мы приняли Господа. И когда приходят какие-то у нас непонятки, мой муж находит такие слова, типа: ты фантазер. Он даже не говорит других. Или улыбается. Говорит: давай, давай, тебе надо стихи писать. Слушайте, он находит. И я понимаю, что я сегодня 8 тысяч слов выдала за час. То есть 5 лет, день, сутки за час. И ему трудно. Любимые сестры, давайте любить наших мужей. Потому что Бог их не ограничил. Нет, Бог им дал власть. А мы должны это немножко слабее стать. Немножко вот такие, ну, такими немощными. Чтобы они могли эту власть проявлять. Потому что когда силу проявляет мужчина, тогда мы счастливы. Это та стена, о которой мы мечтаем. Боже, я хочу быть заправленной стеной. И, конечно, если муж будет исполнять волю Божию, то нам только радоваться. Мы самые счастливые и богатые. У нас есть главная любовь. А любовь, она просто делает все. Она равняет все пути перед нами. Она покрывает все сердечные раны. Она делает нас просто счастливыми. Я желаю всем жить как в раю, чтобы мы жили на земле, как на небе, без слез, без печали. И могли подарить еще то, что дал нам Господь. Будьте благословенны.